В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 мая. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии принял закон об искоренении всех форм дискриминации. Ультиматум абхазскому президенту. Музей преступлений США и НАТО. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: в Одессе милиция задержала более 130 участников столкновений между противниками и сторонниками единства Украины. Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону обострение ситуации на Украине. Краматорск и Славянск остаются объектами спецоперации. В Одессе милиция задержала более 130 участников столкновений между противниками и сторонниками единства Украины. Открыто 10 уголовных дел о массовых беспорядках, умышленных убийствах и захвате государственных зданий. Ведется допрос задержанных. В областном управлении МВД уточнили, что жертвами беспорядков в Одессе стали 37 человек. Около 200 пострадали, в том числе 22 милиционера. В связи с трагическими событиями в городе объявлен трехдневный траур. Одесское областное управление МВД объявило, что для поддержания порядка в городе создается батальон патрульной службы милиции особого назначения «Шторм». Вступить в батальон могут добровольцы, являющиеся гражданами Украины без криминального прошлого и, как сообщает агентство «Униан», желательно с опытом службы в вооруженных силах Украины. Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу обсудили по телефону обострение ситуации на Украине. Керри приветствовал освобождение наблюдателей ОБСЕ, захваченных ранее пророссийскими активистами на востоке Украины. Он заявил, что России необходимо прекратить оказывать поддержку сепаратистам, захватившим правительственное здание на востоке Украины. Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Вашингтон должен использовать все влияние, чтобы убедить Киев остановить военную операцию против ополченцев. Он призвал к усилению роли ОБСЕ в обеспечении выполнения Женевских договоренностей и налаживании общенационального диалога, прежде всего по конституционной реформе.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о установлении контроля над зданием Управления службы безопасности Украины в Краматорске в результате спецоперации правительственных сил. Ранее сегодня Аваков объявил о восстановлении правительственного контроля над местным аэропортом и телевизионной вышкой. Все блокпосты вокруг города, установленные сепаратистами, заняты войсками. В эфире местного телеканала были показаны кадры, на которых видны бронетранспортеры, передвигающиеся по городу. Краматорска находится южнее основного опорного пункта сепаратистов Славянска. Глава МВД заявил, что и Славянск теперь окружен войсками. Аваков сегодня утром написал в Фейсбуке, что проведение спецоперации будет продолжено. Ранее в субботу в Славянске была освобождена группа военных наблюдателей ОБСЕ и сопровождавших их украинских военнослужащих. Сепаратисты захватили их 25 апреля. Освобождение наблюдателей произошло при посредничестве Владимира Лукина, представителя президента России, накануне прибывшего в Славянск. Вот что сообщил в субботу наш корреспондент в Славянске о обстановке в этом городе.
Антитеррористическую ситуацию нельзя называть успешной. Местные жители помогают строить баррикады. Их построено уже большое количество. Все дороги перекрыты в центре города. Ситуация выглядит так, что здесь большинство людей поддерживают то, что происходит. Потому что, по словам некоторых жителей, они говорят, что нас бросила киевская власть, мы никому не нужны. А то, что делают эти люди, это как наш шанс еще раз попытаться как-то иметь какие-то права. Очень много людей. Я сегодня находился на центральной площади, где около меня был патруль из трех человек. Одна из них женщина, лицо у нее не было закрыто. И вот поступил какой-то сигнал, и они быстренько побежали, сбили человека с ног какого-то, направили на него оружие. Ну, видать, выяснили, что это свой. Немножко жутковатые вещи, но, тем не менее, люди уже привыкли.
Это был фрагмент репортажа корреспондента «Радио Свобода» в Славянске. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфронтация на востоке Украины инициирована Россией. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Туск подчеркнул, что на самом деле можно говорить о войне в этом регионе. Когда речь идет уже о десятках жертв, когда в ход идет оружие, когда при помощи ракет сбивают вертолеты, и это все делают так называемые сепаратисты, то для всех нас очевидно, что речь идет о вооруженной конфронтации, организованной не демонстрантами, а государством, в данном случае Россией. По словам главы польского правительства, в данном случае действия международного сообщества ощутимых результатов не приносят. В Европе и НАТО следует предусмотреть такие действия, которые сделают эту часть мира более безопасной. Это была цитата. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к введению войск на территорию Украины. Соответствующую запись он сделал в своем микроблоге в Твиттере. Глава КПРФ Геннадий Зюганов не поддержал предложение Миронова и высказался за переговоры и дипломатические средства урегулирования кризиса. Ранее сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Россия утратила свое влияние на жителей юго-востока Украины и на фоне, как он выразился, прямой угрозы для их жизни, невозможно убедить их в необходимости сдать оружие. На вопросы журналистов о возможных ответных действиях России в связи с разрастающимся конфликтом на Украине, Песков сказал, что у него нет ответа, и добавил, что сложившаяся ситуация представляет собой для Кремля абсолютно новый элемент. По его словам, в администрации Путина за последние сутки получено 1000 телефонных звонков из юго-восточных регионов Украины с просьбой о помощи.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Делегаты Национального демократического института США, NDI, оценили предвыборную ситуацию в Грузии. По их мнению, политическое пространство в стране остается поляризированным. Международные эксперты заострили также внимание на случаях физического противостояния между сторонниками разных политических сил, гендерном дисбалансе среди кандидатов и на других вопросах, рассказывает Михаил Егиков.
Эксперты из Национального демократического института, прибывшие в Грузию 27 апреля для анализа предвыборной среды, остались довольны далеко не всем. Бывший руководитель представительства ЕС в Грузии Пер Эклунд отметил, что между сторонниками различных политических сил периодически происходят стычки, на что правоохранительным органам и руководству партии стоит обратить пристальное внимание.
В первую очередь я хочу отметить случаи насилия. В ходе выполнения миссии мы получали информацию о попытках похищения политических активистов, об их избиении, забрасывании яйцами и так далее. Политические партии должны позаботиться о том, чтобы их сторонники не препятствовали оппонентам выражать свои взгляды.
Практически все делегаты в один голос отмечали крайне низкий процент представительниц прекрасного пола среди названных кандидатов. Член Совета попечителей NDI Сэм Гейденсон считает, что политические партии пренебрегают значительным интеллектуальным ресурсом, не выдвигая женщин в качестве кандидатов.
Следует активнее представлять женщин кандидатами в мэры, на пост глав муниципалитетов и членов Сакрабулу. Ни одна страна не может позволить себе игнорировать способности половины населения и не давать им возможности участвовать в избирательном процессе.
Среди позитивных тенденций эксперты отметили реформы, осуществленные правительством. Но, по мнению специалиста по вопросам выборов и демократии Роберта Адамса, население страны плохо информировано о важных деталях реформы местного самоуправления и других законодательных изменениях, принятых в последнее время. Как отметил Адамс, сотрудники Центра избиркома, политические деятели и представители неправительственного сектора в оставшееся до выборов время должны провести образовательную работу с избирателями, чтобы те в полной мере знали о своих правах. Эксперт в вопросах самоуправления Давид Лосаберидзе считает, что недостаточная информированность населения вполне объяснима.
Не следует в этом обвинять власть, так как еще до недавнего времени не были согласованы все детали проводимых реформ, и было просто некогда проводить кампанию по информированию избирателей. Другое дело, почему так затянулось принятие поправок законодательства. Вопрос еще и в том, насколько мотивировано само население и стремится ли оно быть в курсе проводимых реформ. Не секрет, что сторонники грузинской мечты, коими являются подавляющее большинство населения страны, делают свой выбор просто из неприязни к предыдущей власти.
Говоря о предвыборном климате в стране, эксперты Национального демократического института затронули и работу СМИ. Руководитель грузинского офиса NDI Луис Наварро выразил обеспокоенность ситуацией вокруг общественного вещателя, где остается проблемой вопрос комплектации попечительского совета. По мнению Наварро, есть вероятность того, что ОВГ не сумеет должным образом осветить предстоящие местные выборы. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Парламент Грузии вчера практически единогласно принял закон об искоренении всех форм дискриминации. Против принятия антидискриминационного законопроекта выступала Грузинская православная церковь, ГПЦ. На одном из этапов его обсуждения из-за шумных акций протеста с участием духовных лиц и прихожан ГПЦ принятие документа стало под вопрос, однако депутатам парламента удалось разрулить ситуацию. Рассказывает Мзия Парисишвили.
104 за и 1 против. С таким результатом парламент Грузии утвердил законопроект об искоренении всех форм дискриминации. Закон принят в третьем чтении. Услышав эту фразу от спикера парламента Давида Усупашвили, и стук его молотка, многие правозащитники вздохнули с облегчением. Ведь против законопроекта выступал самый влиятельный институт в Грузии – православная церковь. Представители духовенства настоятельно требовали изъятия из закона терминов «сексуальная ориентация» и гендерная идентичность, утверждая, что эти определения узаконивают смертельные грехи. Правительство грузинской мечты впервые оказалось под таким давлением со стороны ГПЦ. Яростные дискуссии к концу обсуждения привели к вопросу о том, кто же на самом деле правит государством. Депутат от парламентского большинства, республиканец Давид Бердзанишвили, накануне в ходе второго чтения законопроекта напомнил ГПЦ.
Церковь и государство разделены официально, они должны быть разделены и в реальности. Чем независимее церковь, тем она сильнее. Чем больше она слита с государством, тем она слабее.
На фоне такой открытой конфронтации, по словам правозащитницы Тамты Микеладзе, правовая оценка законопроекта, который претерпел существенные изменения с первого дня его рассмотрения, переместилась на второй план. Я рада, что государство сумело защитить свой статус, что власть не изъяла термины «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», даже несмотря на то, что парламенту пришлось внести положение о том, что защита от всех форм дискриминации не распространяется на те случаи, когда обращение служит цели, определенной законом, для соблюдения общественного порядка и нравственности, морали. Тамта Микеладзе поясняет, что Европейский суд по правам человека признает определение «публичная мораль» как одно из легитимных положений, и, соответственно, такой компромисс можно оценивать как наименьшее зло. До принятия закона Патриархия Грузии выступила заявлением о том, что она временно прекращает его оспаривать, поскольку документ требует серьезного изучения и заключения специалистов. Однако, отмечается в заявлении, это не значит, что ГПЦ согласна принятием антидискриминационного закона. Между тем, его принятие было одним из главных условий европейских партнеров для подписания договора об ассоциированном членстве СЭС, отмечает политолог Корнели Какачия.
В Грузии каждая власть сторонится открытого противостояния, учитывая очень высокий рейтинг популярности ГПЦ. С учетом этого, а также того, что коалиция «Грузинская мечта» довольно пестрая, и в ее составе есть депутаты, которые выступали против закона, сегодняшний факт можно считать победой Грузии на пути к евроинтеграции.
Корнели Какачия спешит добавить, что речь идет пока всего об одном шаге, и правительстве «Грузинской мечты» впереди ждут серьезные испытания. Приближается 17 17 мая, Международный день борьбы с гомофобией, и часть духовенства грозилась протестными акциями. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». В рубрике «Не круглый стол» на эту тему с экспертами побеседовал Демис Паландов.
Мы продолжаем обсуждать судьбу антидискриминационного законодательства. И у нас на линии из Тбилиси теолог Леван Абашидзе и эксперт Центра обучения и мониторинга прав человека Тамта Микеладзе. Я приветствую вас в нашей программе. Мой первый вопрос, Тамта, обращен к вам. Вы могли бы нам объяснить, от чего именно защищает новый антидискриминационный закон? Что, собственно говоря, называется дискриминацией в этом законе?
В принципе, можно сказать, что ту дефиницию, которую дает законодательство дискриминации, перечень знаков и оснований дискриминации, которое дано в законодательстве, сейчас оно является нормальным. Но вы знаете, что насчет этого вопроса у нас в обществе были очень острые дискуссии и, как бы сказать, сопротивление со стороны церкви. И они требуют, чтобы вот перечень знаков дискриминации, сексуальная ориентация и идентичность, гендерная идентичность должно быть
изъято. Да, Тамта, да, мы это все знаем, да, только что у нас был материал на эту тему. Я имею в виду, а чего, собственно, нельзя делать? Что нельзя говорить? Каким образом поступать? Что называется дискриминацией в этом законе?
В первую очередь, ну, мы должны сказать, что этот закон не регулирует вопрос hate speech, то есть оно не устанавливает какие-то регуляции насчет свободы выражения и свободы слова. Так что я не думаю, что самая главная проблема для церкви является тот фактор, что они думают, что вот когда они в своих церквах или устно выявляют свои взгляды, закон будет регулировать этот вопрос, и это будет считаться дискриминацией. Но вчера, когда в комитете мы разговаривали об этом законе, председатель комитета хорошо разъяснила им, что вот такая проблема, то есть такую регуляцию закон не усматривает. Так что...
Да, понятно.
Я думаю, что...
Тамта, спасибо, да. Я сейчас хочу задать вопрос нашему второму собеседнику, Левану Абашидзе. Леван, собственно, против чего протестует церковь? Если мы говорим о том, что в этом законе нет никакого ограничения на свободу слова, то есть церковь может называть что-то грехом, и никто ее в этом праве не ограничивает, то что, собственно, не нравится? Само упоминание сексуальных меньшинств, что они существуют?
Денис, я могу сказать, что я думаю по этому поводу. Вообще-то надо это спросить у них. И, по-моему, любое упоминание вот сексуальной ориентации, то есть нетрадиционной сексуальной ориентации и половой идентичности, то есть трансгендеров, в каком-то положительном ключе, то есть о чем идет речь, что чтобы там было написано, что никто не имеет права дискриминировать их, то есть ни государственные, ни частные, значит, органы. Вот. И для них это означает, как бы, что этот закон как бы способствует пропаганде. Вот это. Вот эта пропаганда, вот это слово очень часто звучит. Это мы знаем, что в России приняли этот закон против пропаганды, и здесь вот это. Грань, как бы, где кончается грань, что мы, закон говорит о том, чтобы мы не хотим, чтобы они были дискриминированы в обществе и в государстве. Но постоянно нам говорят, вот эти определенные круги из церкви говорят, что вот это означает пропаганду чего-то, и, конечно, дают свою оценку, что вот это является развратом и так далее. То есть здесь речь идет о том, что церковь хочет подчеркнуть, что не церковь, а вот эти люди хотят подчеркнуть, что у нас есть какие-то традиционные ценности. Вот этот закон якобы хочет вот эти традиционные ценности как бы разрушить.
Понятно. У меня вопрос там-то, скажите, ну, реакция Грузинской православной церкви на этот закон, в принципе, была прогнозируемой, и после событий 17 мая прошлого года нет никаких сомнений, что эту позицию церкви поддерживают в обществе. Как вы считаете, рискнет ли вообще парламент пойти наперекор церкви и общественному мнению и примет этот законопроект в том виде, в каком он есть сейчас?
В принципе, что я хочу подчеркнуть, у церкви есть проблема не только в связи вот с вопросами ЛГБТ-групп или сексуальной ориентации. У нас в 2013 году были проблемы насчет свободы религии. Вы знаете, были случаи религиозных конфликтов. Был и другой случай насчет Минарии село Чело.
Да, Минария.
И в этом случае Минария, да. И вот интересно, что какова была позиция вот церкви и представителей церкви. Они говорили, что эта территория, это земля грузинская, и что вот представители других религий не имеют те же права, что и православные. То есть они имеют такое сопротивление и конфликт не только в отношении ЛГБТ-групп, но и со всеми меньшинствами. То есть у них есть идеология, которую они проводят очень радикально и так активно в обществе, как бы сказать, национальная идеология, которая вот такой идеология. И самое главное, что вот тут идет вопрос о том, как сможет наше правительство и государство когда защитить принцип секулярной государства, что имеет такое значение, что политика проводится государственными лицами и институтами, а сама церковь, у них другая сфера деятельности. Но у нас видно, что так как сам патриарх имеет очень большой рейтинг, и кроме того, они в различных сферах имеют очень большое влияние и в школах, и в институтах, и в других учреждениях. Как бы сказать, идет процесс индоктринации публичных сфер. Это очень большая проблема. То есть это не только вот маленький вопрос насчет того, что они сопротивляются защите прав ЛГБТ-групп. Но это, как бы сказать, идеологическая и ценностный конфликт.
Спасибо, Танта. Да. Ливан, вот вы согласны с этим утверждением? Действительно, вот вчерашние угрозы священнослужителей в адрес грузинской мечты, что она разделит судьбу нацдвижения, если примет этот закон, вызывают множество вопросов. Одно дело называть что-то грехом, другое — угрожать политикам. Можно ли вообще говорить о том, что грузинская церковь все активнее вторгается в политику и, вот как сказала Танта, индоктринирует общество?
Да, я думаю, что мы еще не нашли вот этот способ, как сосуществовать, то, что называется modus vivendi. Подобные проблемы были и на Западе, но это были где-то 100 лет назад. Но на Западе уже нашли вот этот язык. То есть в современном обществе, конечно, церковь может лоббировать какие-нибудь свои, я не знаю, взгляды, какие-нибудь законы, или лоббировать против какого-то закона. Это возможно. Но надо же соблюдать какую-то форму. Значит, угрожать, там, так грубо вмешиваться в политику. Это, конечно же, недопустимо, и это создает определенный конфликт. в обществе. Я считаю, что это совершенно недопустимая форма, которую прибегает церковь. И она пожнет то, что потеряет авторитет в обществе, потому что сейчас у церкви есть определенные, значит, уважение с большинство общества, верующие или неверующие, есть определенное уважение, но это уважение может быть утеряно, я считаю, вот так.
А почему вы так считаете? Ну, каков механизм утраты вот этого уважения?
Ну, потому что то, что мы слышим, я не имею в виду всех, значит, священнослужителей, я имею в виду именно вот этих агрессивных. Бесконечное апеллирование к тому, что к каким-то традициям, что это наши традиции, и мы защищаем эти традиции, мы православные, самые правильные, и больше ничего мы не слышим, да? А в чем выражается вот это, значит, правильность православия и в чем выражается их христианство, вот непонятно совершенно. Мы слышим только агрессию, которая иногда переходит в физическое насилие, и это совершенно такое поведение не христианское, я бы сказал. Потому что христианское поведение — это когда есть любовь и какое-то смирение, а не физическое насилие и угрозы.
Спасибо большое, Ливан. Там-то у меня вопрос к вам, у нас не так много времени осталось. Как вы считаете, вообще есть ли какая-то общественная поддержка у этого законопроекта? Потому что мы видим достаточно большую группу, кто выступает против, а кто выступает за, как к этому относится молодежь, как вообще реагируют международные, например, организации, да, каким-то образом они участвуют в этом процессе?
Ну, ясно. Конечно, мы поддерживаем идею такого законодательства. Мы думаем, что это очень важный вопрос для развития нашей страны и демократических ценностей нашего общества. И особенно принимая во внимание те процессы, которые я упомянула в прошлый раз, очень важное значение имеет. Но можно сказать, что наша вот той версии законопроекта, который сейчас мы рассматриваем, и со стороны гражданства и общества тоже есть критика, потому что мы думали, что государство, правительство принят эффективные механизмы против борьбы против дискриминации, но сейчас у нас есть законодательство, которое не усматривает эффективные правовые механизмы против дискриминации. И особенно наше требование было механизм штрафования против частных лиц, так же, как и административных органов, но такой механизм сам закон не предусмотрел. Так что и со стороны гражданского общества мы тоже критикуем этот закон, но, конечно, в общем, вот теоретически и насчет вопроса важности этого закона мы согласны, и этот законопроект такая большая общественную поддержку имеет. Ну, я имею в виду, то есть это гражданское общество, которое как бы институциональная часть общества. И со
Понятно,
стороны международных
да.
организаций тоже есть поддержка.
Да, спасибо. Там-то, простите, у нас подошло к концу время нашего некруглого стола. Я напоминаю, у нас не из Тбилиси был теолог Ливан Абашидзе и эксперт Центра обучения мониторинга прав человека Тамта Микеладзе.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 мая, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
К концу 2014 года в Имеретинском регионе до 3000 беженцев будут обеспечены квартирами. Об этом проинформировал премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили, министр по делам беженцев Давид Дарахвелидзе. Как сообщает пресс-служба премьера, глава грузинского правительства сегодня, 3 мая, в Зистафоне ознакомился с жилищными условиями беженцев и встретился с семьями, вселившимися в восстановленные здания. По заявлению Ираклия Гарибашвили, к 2016 году в Грузии вопрос обеспечения беженцев жилплощадью должен быть окончательно решен. Как отметил премьер, после решения этой проблемы беженцы смогут принять полноценное участие в строительстве грузинского государства, сообщает Интерпресс-Ньюс. По словам премьер-министра, в Кутаиси планируется осуществление строительного проекта беспрецедентного масштаба, в рамках которого будет построено 25 16-этажных корпусов. В Зистафоне беженцам были переданы два восстановленных объекта. На сегодняшний день в Имеретинском регионе им передано 9 объектов после реставрации. Квартирами в регионе обеспечено 1672 беженца. Действия нынешних властей Украины по отношению к своему народу являются незаконными, заявил сегодня, 3 мая, лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Сибилов в ходе совещания с членами правительства, сообщает информагентство РЭС. Сегодняшнее руководство Украины пришло к власти незаконно и продолжает незаконные действия теперь уже по отношению к мирному населению страны, отметил он. По мнению Сибилова, подобным действиям украинских властей должна быть дана жесткая оценка со стороны международного сообщества. Юго-осетинский лидер обратил внимание, что в ходе проводимой на Украине военной операции появились жертвы среди мирного населения. Участники совещания почтили их память минутой молчания. Брат находившегося в розыске бывшего высокопоставленного чиновника МВД Грузии Ираклия Кодуа, бизнесмен Давид Кодуа, помещен в Тбилисскую железнодорожную больницу. По словам журналистки на Нокия Жоржелиани, Давида Кодуа отключили электрошоком, затем избили. Так прокомментировала Жоржелиани на своей странице в социальной сети Facebook инцидент, произошедший сегодня, 3 мая, в центре Тбилиси. Она пишет: «Сегодня Давид Кодуа, брат Ираклия Кодуа, отвел 4-летнего сына в салон для того, чтобы подстричь ему волосы. Дату позвонили и вывели на улицу. Вдруг в центре Тбилиси, на улице Барнова, на него напали четверо в масках. Его отключили электрошоком, затем жестоко и бесчеловечно избили. Состояние здоровья Давида очень тяжелое. Он находится в реанимационном отделении больницы», пишет журналист.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Парламентский комитет по законодательству несколько дней рассматривал поправки в закон о некоммерческих организациях, которые были подготовлены Министерством юстиции самопроглашенной республики Южная Осетия. Изменения, в том числе и вводящие определение «иностранный агент», вызвали негативную реакцию у представителей гражданского общества. Однако члены комитета одобрили их большинством голосов. Рассказывает Ирина Келихсаева.
За проект закона о некоммерческих организациях в новой редакции единогласно проголосовали на заседании правительства еще в конце марта этого года. Теперь настала очередь дать оценку предложениям Минюста и местным парламентариям. На заседаниях комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению присутствовала директор НПО АСЭК Родина Алборова. Ранее она попыталась объяснить депутатам, что поскольку в законопроекте речь идет о деятельности НПО, то она, как представитель гражданского общества, хотела бы принять участие в его обсуждении. Главный пункт, которому, по словам Алборова, она считала важным привлечь внимание народных избранников, это положение об иностранном агенте. В российском законе этот статус получают те НКО, которые финансируются из иностранных источников и занимаются политической деятельностью. Однако в югостинском законопроекте под это определение попадают все общественные организации. Дина Алборова в который раз объясняет, чем конкретно обеспокоены представители гражданского сектора.
Наше общество, которое более 20 лет живет в таком состоянии войны, где вокруг сплошные враги, враги, сплошные агенты. И мы всегда ищем, особенно в кризисных ситуациях, каких-либо шпионов и агентов. Мы очень быстро ярлыки навешиваем друг другу. И поэтому вот в этом нездоровом, в этом смысле, да, обществе, очень легко воспринимать иностранный агент равняется иностранный шпион.
Албарова считает, что, будучи введенным в правовой и политический оборот, норма об иностранном агенте может спровоцировать покушение на личную физическую безопасность сотрудников НКО. Как рассказывает Дина Албарова, некоторые депутаты, члены комитета по законодательству, полностью разделяют эти опасения. Глава НПО АСЭКР предложила депутатам свой вариант формулировки, вызывающий нарекания.
Сегодня я пришла с новым термином «некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного партнера». Просто агент поменять на партнер. Действительно, мы всегда бываем в партнерстве с нашими донорами. То есть в этом действительно вся суть наших взаимоотношений. Депутаты категорически против. Они сказали, что партнер не раскрывает сути слова агент.
После двухдневных дискуссий парламентский комитет принял законопроект об НКО в предложенном Минюстом варианте. Местные НПО уверены, что их ожидают плохие времена. Одна из поправок дает властям возможность нагрянуть с проверкой в офис любой организации. Первой жалобе от доброжелателей, коих в республике найдется немало. По словам Албаровой, местные НПОшники, которые намерены добиваться изъятия некоторых положений законопроекта и замены наиболее свирепых терминов, хотят попасть на заседание президиума парламента, где будет приниматься решение о вынесении поправок на пленарное заседание. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Несмотря на майские праздники, в самопроглашенной республике Абхазия оппозиция не собирается брать тайм-аут. Координационный совет политических партий обратился к президенту Анквабу с ультиматумом и дал на его выполнение время до 5 мая. В противном случае оппоненты абхазского президента грозятся вывести на улицу своих сторонников. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В общественно-политической жизни Абхазии сейчас четырехдневная пауза, связанная с первомайским праздником и последующими выходными. Но политизированная часть общества и в эти дни тихо гудит как улей, она занята пересудами и прогнозами относительно грядущих событий внутриполитического противостояния. Напомню, что в понедельник 28 апреля Координационный совет политических партий и общественных организаций республики опубликовал обращение к народу, где в очередной раз подверг уничтожающей критике внутреннюю политику Александра Анкваба. Большинство в обществе расценило этот текст как призывающий президента к добровольной отставке, но на следующий день в ходе встречи с ним представители ИКС выдвинули ему другое требование – отправить правительство, а также глав администрации трех восточных районов Абхазии и генпрокурора в отставку, назначить новым премьер-министром рекомендованного ими, чтобы тот сам смог сформировать состав кабинета министров. При этом, как лидеры оппозиции сообщили в тот же день на пресс-конференции, они не требовали от главы государства немедленного ответа и дали ему время до 5 мая. Трудно сказать, прозвучит ли ответ главы государства именно в понедельник 5 мая, ведь на следующий день, 6 мая, назначена встреча президента с расширенным активом партии власти Амцахарами. Решение об этом было принято в тот же вторник на встрече Анкваба со своими ближайшими сторонниками. Разумеется, уже 30 апреля политсовет партии Амцахара, в офисе которого в тот день наблюдался большой наплыв людей, опубликовал заявление, в котором высказывает убежденность, что действия оппозиционных политических сил несут угрозу безопасности государства и народа Абхазии и утверждает, что предложение КС по внесению поправок в Конституцию о передаче части полномочий президента парламенту и правительству Абхазии очень напоминает то, что было сделано в соседнем, далеко не дружественном нам государстве, где полномочия президента были сведены до представительских функций. Под копирку писали или кто-то диктовал, конец цитаты. То, что оппозиционеры, потребовав не только отставки премьер-министра как в пору своего весеннего наступления прошлого года, но и фактически формирования правительства из своих представителей, взяли сказали, очень круто, очевидно. Но при чем тут Грузия? Там, как известно, бывший президент подготовил конституционные изменения под себя любимого, твердо намереваясь в будущем пересесть в премьерское кресло. И, разумеется, координационный совет уже на следующий день, несмотря на начавшиеся выходные, откликнулся своим заявлением, в котором, в частности, отмечает, что не следует авторам заявления Амцахара придавать требованиям координационного совета провокационные акценты. Конец цитаты. Оппозиционеры заявляют, если президент останется глух к нашим обоснованным, законным и реалистичным предложениям, не захочет предметно обсудить их, то мы не видим иного способа изменить ситуацию в стране, как инициировав проведение общенародного схода. Наблюдатели сегодня сходятся в том, что предстоящий ответ Анквабы очевиден. А это значит, что численность схода, о необходимости которого так долго говорят оппозиционеры, и даст, если не исчерпывающее, то достаточно полное представление о расстановке политических сил в стране. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Георгий Анчабадзе, доктор исторических наук, профессор университета Ильича в Чавадзе. Его отец Зураб Анчабадзе был первым ректором Абхазского госуниверситета. Георгий Анчабадзе живет в Тбилиси, но жизнь его тесно связана и с Абхазией. На протяжении нескольких десятилетий он преподает в Абхазском госуниверситете. В рубрике «Гость недели» с ним побеседовала Елена Заводская.
Георгий Зурабович, расскажите, пожалуйста, о вашей работе в Абхазии.
Я лекции начал читать в АГУ еще в 1984 году. И до 1992 года работал здесь по совместительству. Война прервала мою работу в АГУ, но после войны я получил возможность возобновить лекции в 2001 году. В настоящее время читаю два спецкурса. «Историческая география Абхазии» и «Абхазия и Кавказская» или «Русско-Горская война». Историческая география – это как бы география, прокинутая в историю. Внешние и внутренние границы, размещение племен в разные эпохи, направление дорог, местоположение древних городов и укреплений, этнодемографическая ситуация – все это необходимо знать будущим историкам. Что касается спецкурса «Абхазия и Кавказская война», он описывает период 19 века до 1864 года, когда на Кавказе происходили систематические боевые действия между горскими народами, адыги, дагестанцы, чеченцы, убыхи и другие, и русскими войсками. В историографии Абхазия не считается активным участником этой войны. Между тем, вся история Абхазии этого периода теснейшим образом связана с происходившими на северо-западном Кавказе событиями. Абхазия в 1810 году вошла в состав Российской империи на правах автономии. Последний независимый от России владетель Абхазии Асламбей Шервашидзе Чачба, вассал Турции, был свергнут русскими войсками и правителем был утвержден его брат Сафарбей или Георгий. Он, а затем его сыновья Омарбей и Михаил, являясь вассалами России и офицерами и генералами русской службы, пользовались почти полной самостоятельностью во внутренних делах. Разумеется, они со своим ополчением должны были помогать русским войскам в борьбе с горцами. Князь Михаил, как воспитанник убыхов, пользовался большим влиянием среди горских народов северо-западного Кавказа. А русские власти на Кавказе использовали этот фактор в своих политических целях. С другой стороны, русские войска, расквартированные в Сухумской крепости и еще в некоторых укрепленных пунктах на территории Абхазии, помогали Михаилу и Омарбею в борьбе с их недругами внутри страны. Надо отметить, что против русских войск на стороне горцев активно выступали садзы, а также абазинские племена Северного Кавказа. Кроме того, и в самой Абхазии неоднократно возникали восстания против русских войск и их ставленников на Абхазском престоле, которые поднимал Асламбей, периодически возвращавшийся из Турции, или владельцы Горной Абхазии князя Маршан. Таким образом, роль абхазов в Кавказской войне была неоднозначной. С одной стороны, они помогали Российской империи бороться с горцами, но с другой стороны, стороны вместе с горцами воевали против русских войск. А вот данная проблематика составляет основу моего второго курса.
Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от абхазских студентов, если можно сравнить их с грузинскими.
Я горжусь, что я одновременно преподаю и абхазским, и грузинским студентам. Кроме того, у меня бывали студенты разных кавказских национальностей, представители Северного Кавказа, Азербайджана, Армении. У меня бывают также студенты из Европы. Я очень люблю своих студентов. Это очень хорошие молодые люди. Они интересуются предметом, внимательно слушают лекции, задают вопросы. Но когда дело доходит до экзаменов, не все одинаково себя проявляют. Кавказские студенты друг на друга все похожи. Они очень много вопросов задают, но часто эти вопросы не совпадают с той темой, о которой я им говорю. Европейские студенты иначе обучены. Они, во-первых, все записывают мои лекции. Они также задают вопросы, но их вопросы точно совпадают с темой лекции. То есть у них другая методика все-таки работы.
А что вам приходится разъяснять грузинским студентам в связи с Абхазией?
Я не читаю историю Грузии в грузинских вузах. К сожалению, она там не преподается. Но у меня часто бывают встречи с грузинской молодежью, с разными группами. Грузинские ребята задают вопросы о происхождении абхазов, об истории грузино-абхазских взаимоотношений. Они слышали две друг друга исключающие точки зрения. Первое – это абхазы – автохтонное население. Второе – абхазы – потомки горцев, переселившихся не так уж давно из Северного Кавказа на территории Абхазии и воспринявшие имя местного, как будто грузинского племени абхазов. Автором этой теории, в кавычках я беру это слово, является грузинский литературовед Ингорова, который в середине 20 века опубликовал книгу, в которой доказывал, что вот исторические абхазы – это отнюдь не современные абхазы. До того в Грузии никто не сомневался в том, что исторические абхазы – это прямые предки современных абхазов, а их язык был абхазским языком. Многие грузины и сегодня верят в теорию Ингорова, хотя с V века в грузинских источниках постоянно встречаются упоминания об Абхазии и стране абхазов. А вообще, надо сказать, что Ингорова довольно свободно относился к данным письменных источников, толковал их по своему усмотрению. У него много работ, которые сегодня нигде не упоминаются, потому что они совершенно далеки от исторической истины. Вот, например, у него есть большая книга Ошота Руставели, где исследуется, в кавычках, его родственные связи, происхождение, биография. Говорится, кто был его отец, кто была мать, другие родственники, что из себя они представляли и так далее. Но откуда это взято, абсолютно неизвестно. Мы знаем, что был какой-то Шота Руставели, даже как из какого Рустави был, мы не знаем, в Грузии несколько Рустави, и он написал эту гениальную поэму. Еще известно предание, что он под конец жизни поехал в Иерусалим и там умер. Все. Я считаю, что правду знать всегда лучше. Это и для абхазов правильная история нужна, и грузинам правильная история нужна. Даже если эта история, она противоречит каким-то целям информационной войны, которую я очень не уважаю.
В одной из своих статей вы писали о себе: «Я абхаз, я грузин, я кавказец». Как вы сочетаете это?
Это написал я 14 лет тому назад, имея в виду мои юношеские ощущения. После начала абхазо-грузинского конфликта моя абхазская составляющая стала преобладать. В той же статье я пишу, что если до 89 года в Тбилиси окружающие воспринимали меня как грузина, то после моих публичных выступлений на абхазскую тему меня стали считать абхазом. Мой отец абхаз, мать грузинка. Я всегда ощущал себя сыном двух народов. События, развернувшиеся после 89 года, были для меня крайне болезненны. Я очень опасался этого, но война случилась. Людей интересуют исторические причины происшедшего, и в меру своих возможностей я пишу и говорю об этом. В истории было время, когда абхазы и грузины очень уважали друг друга, и связи между ними были тесными. Многие абхазы и грузины сейчас об этом уже не помнят. В классической грузинской литературе 19-го, начала 20-го веков ни один народ не описывается в таким уважением и с такой любовью, как абхазы. Всякий абхаз, который встречается в литературе этого периода, это обязательно благородный рыцарь. В советский период это отношение сильно изменилось. 20-й век принес новые реалии. Я уверен, что рано или поздно грузины и абхазы должны будут найти модель взаимного сосуществования. Эти народы жили рядом, живут и будут жить. Невозможно жить в постоянном противостоянии. Я очень хочу, чтобы наступил такой момент, когда люди не силой будут достигать превосходства, а умом дойдут до того, что можно найти приемлемую модель, которая устроит обе стороны.
На ваш взгляд, как историка, какие сегодня вызовы стоят перед Абхазией?
Когда мы говорим о вызовах, внутренние вызовы в настоящий момент главнее, чем внешние. Среди внутренних вызовов я считаю важнейшим демографическую проблему. Абхазы малочисленный народ. И если уже сейчас не принимать какие-то меры, то через 50 лет что будет, трудно предсказать. Это один из тех вопросов, которые молодое поколение абхазов должно серьезно воспринять. Кроме того, мы должны подумать о том, чтобы действительно Абхазия встала на ноги. Абхазия маленькая, но богатая страна.
Хотя бы сельское хозяйство тут должно быть развито в той степени, чтобы не быть зависимым от внешнего рынка. Ведь Абхазия может земледельческой продукцией, скотоводством обеспечивать себя. Но чтобы это делать, это тут только желание крестьян не будет достаточно. Правительство должно им в этом помогать. Какие-то проекты нужны для развития вот малого бизнеса на селе, сельского хозяйства. Между прочим, то, что я об Абхазии говорю, то же самое Грузии касается. Там тоже это исторически аграрная страна, и там тоже все время завозится. Если мы хотим быть в ряду передовых стран современного мира, мы должны также и работать.
Современная культура поведения, культура работы, взаимоотношений – это к нам должно прийти. В то же время есть опасность зарождения культа материальных благ. У абхазов, кстати, никогда не было культа денег и накопления. Он приводит общество к разложению. Мне бы очень не хотелось, чтобы Абхазия и Грузия испытали это. Вот самые главные вызовы, на мой взгляд. Что касается внешней ситуации, то собственными силами ее не исправить. Конечно, мы знаем, что грузино-абхазские противоречия существуют. А де-факто нет состояния войны и нет опасности возобновления войны в настоящее время. И само грузинское общество сегодня более опытное и, я бы сказал, мудрее, чем было в 92-м году. И политический класс вырос. Это уже не тот, что был во время Госсовета. Та и время уже не то. Я считаю, что возобновление войны в настоящее время невозможно. Но до тех пор, пока не найдена окончательная модель урегулирования, нельзя быть в этом совершенно уверенным. Я также считаю, что заключение договора о неприменении силы было бы важным моментом для стабилизации отношений между сторонами. Сегодня опять возникает двухполюсный мир. И таково расположение у Абхазии, что она может оказаться в центре каких-то событий. Каких именно, трудно предугадать. А Абхазия – многонациональная страна. Здесь есть многочисленная грузинская община, армянская, русская, другие не столь многочисленные. В интересах Абхазии, чтобы между этими народами было согласие. Надо строить государство с вовлечением всех жителей Абхазии и всех ее граждан. Со всеми надо находить общий язык.
Как вы относитесь к доктрине «вовлечение без признания», о которой сейчас говорят и у нас, и в Грузии?
Мне кажется, эта доктрина не особенно успешно развивается. Принцип непризнания существует, но я не вижу особого вовлечения. Мне кажется, что раз говорят о вовлечении, то абхазы должны иметь большую свободу перемещения. Почему абхазская молодежь не может свободно ездить в Европу и знакомиться с европейскими ценностями, о которых мы говорим, наравне с грузинской молодежью? Для абхазских студентов этот путь должен быть открыт. Абхазские спортсмены, художественные коллективы не должны встречать препоны для выступлений за границей. Я думаю, что это и в интересах Грузии тоже. Если говорить о вовлечении, надо в таком духе решать вопросы.
С Георгием Анчабадзе беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Общественное движение «Наша Осетия» при поддержке республиканских властей открыло во Владикавказе музей преступлений США и НАТО. Организаторы заявляют, что подобная экспозиция первая в России. Лидер движения «Наша Осетия» Вячеслав Лагкуев рассказал, что идея организовать такой музей появилась давно, еще когда грузинские марионетки Америки атаковали Южную Осетию. Конец цитаты. Рассказывает Жанна Траханова.
Экспозиция с громким названием «Музей преступлений США и НАТО», призванная по замыслу организаторов разоблачить агрессивную политику Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса, скромно расположилась в фойе Национальной библиотеки. Собственно, музей представляет собой несколько стендов с фотографиями из Вьетнама, Афганистана, Югославии, Ливии, Ирака, государств, в разное время подвергавшихся вторжению вооруженных сил Соединенных Штатов и НАТО. На снимках разрушенные здания, убитые мирные жители, раненые дети. Все это сопровождается краткой исторической справкой о президентах Америки, отдававших приказы о начале военной интервенции. Особняком в противоположном конце зала расположен портрет президента России Владимира Путина с цитатой о праве сильного и о том, что западные партнеры во главе с США в международной политике руководствуются не правом, а принципом «кто не с нами, тот против нас». Экспозицию открывает стенд, посвященный войне Соединенных Штатов во Вьетнаме. Из представленных документов можно узнать, что потери гражданского населения Вьетнама составили более 3 миллионов человек, а около 500 тысяч детей появились на свет с врожденными пороками и генетическими мутациями. Таков результат применения войсками США химического оружия, говорится в справке. На балканском стенде фотографии президента США Билла Клинтона, первой женщины-госсекретаря Соединенных Штатов Америки Мадлен Олбрайт и главкома НАТО в Европе Уэсли Кларка. Под снимками разбомбленного Белграда читаю, цитата, «Телс – главная ударная сила бомбардировок НАТО в Белграде. Милосердный ангел – кодовое название небесной составляющей карательной операции НАТО в Югославии. Пасхальную ночь на обшивке бомб и ракет, закрепленных под крыльями милосердных ангелов, летевших на Белград, красовалась надпись «Счастливой Пасхи». Рядом фотография маленькой девочки с надписью «Милица Ракич. Убита НАТО». Дальше виновники войны в Ираке. Президент США Джордж Буш, госсекретарь Колин Пауэлл и вице-президент Дик Чейни. Здесь же изображение жертв пыток в тюрьме Абу Грейб. Или, например, фото, на котором Колин Пауэлл демонстрирует ампулу с бациллами сибирской язвы. Материалы, посвященные агрессии Грузии против Южной Осетии, замыкают экспозицию. Внимание приковывают облетевшие весь мир кадры разрушенных домов в Цхинвале. Сгоревшая грузинская бронетехника, обуглившиеся трупы и расстрелянные автомобили с мирными жителями. В нижнем ряду фотохроника ввода вооруженных сил Грузии в Цхинвал. Грузинские военные в натовской амуниции. Здесь же фото госсекретаря Кондолизы Райс и президент Грузии Михаил Саакашвили, жующий свой галстук. Венчает это зрелище стенд с надписью «Осетия против свободы по-американски». На фоне плаката с изображением государственного флага США по позирует солдат НАТО, вернее манекен, одетый в камуфляж. Руки выпачканные красной гуашью, символизирующей кровь, а вместо звезд на американском стяге – черепа. Я провела в музее полчаса. За это время заглянуло всего 4 человека – 3 мужчин и 1 женщина. С застывшим взглядом они подолгу задерживались у экспозиции, наотрез отказавшись пообщаться. Согласилась поделиться мнением лишь жительница Владикавказа Татьяна.
С другой стороны, это все, конечно, страшно и неприятно. Приятно, но этот музей как бы тоже провоцирует. Да, экспозиция, вот да. Этот же американский солдат, как бы руки по локоть в крови и все да, в долларах, да, но как бы все это делается за деньги. Кто-то себе карманы набивает, а мирные люди, дети вон. Конечно, фотографии жуткие, ничего не скажу. Может, даже этого по телевизору не показывают. Ну, жуткий музей, ничего не скажу.
Провоцирует на что?
Ну, не знаю, это же везде, вот как бы. Ну, опять же, все же боятся, что будет какая-нибудь атомная или какая-то война. Жутко, конечно, куда, что будет дальше, это никому не известно, как повернется завтра. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Мир будет все-таки на земле.
Югославская тематика вас как-то сделала?
Ну, естественно, тоже же мы знаем, что это Грузия с Америкой, все там связано. Вот там даже наглядно все, и картинки, и все, и это. Корни идут опять же. Здесь вот каждое, вот это все связано с Америкой. Америкой.
А ваше отношение именно к американскому народу изменилось?
Нет, а люди при чем? Народ здесь ни при чем. Но народ это, как сказать, такие же простые, как и мы. От нас ничего не зависит. Это все ихняя, как бы, верхушка делает. А так американцы ни при чем. У них же такие же дети, такие же они люди. Они также хотят мирно жить. Я думаю, что войны никто не хочет.
Как объяснили мне сотрудницы Национальной библиотеки, в день открытия музея было многолюдно. Присутствовали высокопоставленные чиновники и представители национально-культурных центров. В лучших традициях советского агитпропа времен Холодной войны, осудившие агрессивную политику Запада. Посетители в основном завсегдатаи библиотеки, заглядывающие на выставку по дороге в читальные залы. У экспозиции нет ни гида, ни экскурсовода. По сообщению северо-осетинских СМИ, в минувшие выходные побывали в музее жертв преступлений США и НАТО и студенты из Южной Осетии. Экскурсию им провел лично Вячеслав Лакуев. Югоостинская молодежь предложила пополнить выставку новыми экспонатами времен пятидневной войны в Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.